Приветствую вас, братья и сестры. Здесь, в Америке, когда нужно говорить что-то молодежи, надо спрашивать, или они понимают это слово. Я перед тем, как теперь уже, когда что-то сказать, какую-то фразу, я спрашиваю, понимаете ли, или что значит это слово. В столярном деле есть такой инструмент, фуганок называется. Все знают, что это такое? Никто не знает. Такой большой рубанок, рубанок маленький, в котором есть такой деревянный брусок, в котором лезвие, и он строгает в столярном деле, или в плотницком, это выравнивает доску, снимает стружку. И этим лезвием вы регулируете, какую стружку снять. А фуганок – это большой такой брусок, и там тоже это лезвие, и он более точную обработку делает. А что такое топор, вы знаете? О, топор знает. Мы с Сергеем Викторовичем встретились здесь, в Америке. В Одессе мы почти не встречаемся, почти не видимся. Вот. Это надо было ехать сюда так далеко, чтобы здесь встретиться. Мне очень приятно было здесь его увидеть. И когда братья предложили нам вот поучаствовать в вашей конференции, вот в вашем общении. Мы только 3 дня назад с ним увиделись. Ну и как быть, вот тема одна, мы в одной школе учились. Он говорит, наверное, мы будем одно и то же говорить. Я говорю, ну так будет методом такой двойной стружки. Сначала я пройду, потом он пройдет для закрепления. Поэтому если мы будем говорить одно и то же, то вы не удивляйтесь. А у нас говорят еще в Одессе, фугуй, фугуй, батька придет, топориком поправит. Теперь вы понимаете, да, значение? То есть фуганок – это инструмент для точной обработки дерева. И сыну говорит, фугуй, фугуй, значит, а батька придет, топориком все поправит. Если я что-то не скажу, то Сергей Викторович поправит. Берегите, чтобы кто не прельстил вас. Библия говорит, что последнее время будет характеризоваться не всеобщим каким-то пробуждением, как некоторые и сейчас об этом говорят, а наоборот, всеобщим отступлением или очень широко распространенным отступлением. И как раз Библия предсказывает, что массовые отступления будут среди тех, конечно, кто говорит, что знает Христа. Я думаю, вы много слышите, слышали раньше, вот в одно время, когда появилось там у нас Белое Братство, и все удивлялись, пожимали плечами, и что это, и как это. И очень много людей увлекли лидеры этого движения. И люди удивлялись, как это может быть? Ну как, столько, ну вроде мы смотрим так, ничего такого, что могло бы увлечь, увлекает. Потом вот не так давно в Пензенской области большая группа людей ушла, может, вы слышали в новостях, ушли в пещеры, ушли под землю, ожидать там конца света. И они мучились там и с детьми, и очень-очень серьезная такая ситуация, никто не мог их уговорить оттуда выйти, потому что вот люди увлеклись каким-то учением, каким-то движением, какими-то лидерами. Конечно, всегда нам интересно знать, когда будет пришествие. И точно так было и тогда, когда ученики окружали Иисуса Христа и спрашивали, Господи, когда это будет? И очень удивительно, что на вопрос, когда это будет, Он отвечает, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Вопрос звучит, когда, а ответ, берегитесь. И это очень важный момент. То есть главное, не время, в которое Господь придет, а состояние, в котором Он нас застанет. Как же уберечься от различных заблуждений? Вы знаете, слово «берегитесь» у меня с детства вот ассоциируется со знаком «берегись поезда». Мы жили в Одессе в таком большом общем дворе, как были раньше такие дворы, там несколько семей жили. И из этого двора выход был на большую улицу. И сразу под воротами на этой улице были железнодорожные пути, и поезд ходил. Ну, там склады были и подавали вагоны для того, чтобы разгружать или загружать эти вагоны. И буквально полметра от стены, от ворот. И очень-очень много было несчастных случаев. И огромный знак висел «Берегись поезда». И я с самого детства его помню. Когда играем в футбол, и мяч, конечно же, летит на улицу через эти ворота, и, конечно же, нужно за ним бежать. И вдруг этот знак. И я помню, вот просто для меня «Берегись». И столько в нашем дворе, и в соседних дворах там, и были случаи даже смертельные, когда попадали под поезд. Особенно, когда не тепловоз или там локомотив едет, а когда он подает вагоны, а сам сзади. И составитель, который должен за этим следить, где-то его нет, и он засмотрелся, очень тихонько подается вагон и прямо у ворот. И если кто-то вышел или машина выехала, этот вагон его бьет. И я помню до сих пор этот знак «Берегись поезда». Я думаю, что много таких знаков и вы видели, и вот, которые говорят о том, чтобы беречься. В Слове Божьем есть такой текст, который говорит «смотрите» тоже. «Смотрите, чтобы кто не увлек вас там, философию или пустым обольщением, или не по стихиям мира, по преданиям человеческим, а не по Христу». Смотрите, это значит, будьте особенно, особенно внимательны. И знаете, особенно это относится к молодым людям. Почему особенно? Ну, ко всем, конечно, относится. Но к молодым особенно, потому что вот эта внимательность утрачивается. Сегодня, насколько я вот знаю, мы, может быть, еще будем беседовать, говорить, или вы будете вопросы задавать. Чтобы кто не увлек. Увлекают обычно постепенно, а увлекают обычно незаметно. И как важно сохранить, вот, уберечь себя. Я буду говорить, может быть, достаточно известные или там банальные даже истины для нас, что юноши наилучшим образом сохранить себя и сохранить свой путь, так говорит Библия. Как юноше сохранить в чистоте свой путь? Хранением себя по слову твоему, так говорит псалмопевец в 118-м псалме. Как юноше сохранить в чистоте свой путь? Хранением себя по слову твоему. И как будто это давно известно, и как будто нам очень понятно. Слово, там же в этом псалме написано, «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». И мы эти тексты наизусть знаем, и друг другу иногда пишем, желаем. А на самом деле, там еще есть один очень такой серьезный текст, может быть, даже рисковато звучащий. Псалмопевец говорит, «Вымыслы человеческие я ненавижу, а закон Твой люблю». Сегодня, если спросить вот людей, верующих людей, молодежь спросить, считаете ли вы себя верующими? Конечно, большинство ответит, конечно, считаем. А знаешь ли ты, что написано в Библии? И здесь уже проблема. И здесь уже проблема. Я знаю на многих вот таких общениях, когда говоришь очень известные тексты. Вот я говорю первую половину текста, прошу договорить этот текст. И бывает, что никто, бывает очень мало, несколько человек, которые могут договорить текст. Я не говорю о каких-то там трудных местах или труднозапоминаемых, а общеизвестных. То есть мы где-то принимаем Библию на слух, в собрании, где-то вот так, на конференции, а на самом деле эта истина остается истиной. Как уберечь, как сохранить? Хранением себя, но по Слову Божьему. Я думаю, что это на сегодня остается очень важным моментом или очень важной проблемой. Когда-то, Сергей Викторович, конечно, помнит это, когда мы, наверное, это было в году 92-м, когда мы в Грецию ездили, где-то в то время. Мы приехали в Грецию и посетили многие города в Греции, известные, библейские, Коринф, Афины, Фессалоники. И вот приехали в один городок, который и сегодня называется Верия. Он и сегодня так называется. Небольшой городок. И зашли в церковь, ну, небольшая церковь, которая была пуста, днем это было, богослужения не было. И вот брат прочитал 17 главу Деяния апостолов, которая говорит именно о пребывании апостола там. И я много раз читал эту главу, много раз слышал этот текст, но там, именно в том городе, вот в той церкви, какое-то особое восприятие этого текста. В 17 главе Деяния апостолов, 11 стих говорит, здешние были благомысленнее фессалоникских. То есть верийские верующие были благомысленнее фессалоникских, и написано почему. Они охотно приняли Слово Божье и ежедневно разбирали, точно ли это так. Всего-то навсего. Вот маленький городок Верия и большой город Фессалоники. И написано вот в 17 главе Деяния. Здешние были благомысленнее фессалоникских, потому что они охотно приняли Слово. И они ежедневно собирались и разбирали, точно ли это так. И когда мы говорим, конечно, мы много еще будем сегодня слушать и говорить об этом, как уберечься, какие прельщения есть, но все-таки главным остается это Слово Божье, которое может уберечь и обязательно убережет. Но, к сожалению, отношения, даже и сегодня, вот этих верийских верующих не так много, которые тщательно изучают и смотрят, точно ли это так. Сегодня очень много искажений. Недоверие к Слову Божьему приводит к желанию его поправить, откорректировать, его приспособить ко времени, к культуре, к обстоятельствам и многое-многое другое. И в том-то и опасность на самом деле либерализма, что он постепенно вытесняет Слово Божье. И я думаю, что как было бы хорошо, чтобы мы были вот этими верийскими верующими, которые благомысленнее тех, которые просто где-то вот так на слух, они сами читают, они сами вникают, и они исследуют, и ежедневно, и точно ли это так, сходится ли оно с Писанием. Вы знаете, Христос много предостерегал своих учеников о том, что появится много тех, которые скажут, вот я Христос, или там Христос, или там Христос. Я уже здесь не раз говорил об этом и на занятиях, что тем характерно наше время, что сегодня в харизматических движениях очень популярным словом является слово «помазанник». Вы знаете, что Христос – это в переводе «помазанник». И вот в харизматических разных движениях и направлениях очень много звучит слово «помазанник» и «помазание». И Христос говорил, появится много Христов, то есть много помазанников, много людей, которые будут так говорить об этом. И именно так они в основном себя называют. Берегитесь, чтобы кто вас не прельстил. Слово «прелесть» мы знаем, что означает высшую степень привлекательности. То есть прелесть – это то, что привлекает, это то, что пленяет, то, что прельщает. И мы часто употребляем это слово. Вот какая прелесть, погода какая прелесть. И самое главное, суть прельщения – это спрятать половину истины, полуправда. Я думаю, что если говорить просто вот так в нескольких словах, то это самая основная суть прельщения. Когда показывается что-то привлекательное, но утаивается, скрывается последствия вот применение этого, спрятать плохое, вот, и скрыть последствия, результаты. Знаете, прельщение как раз в этом и заключается, чтобы показать только одну часть. Я думаю, что здесь есть те, кто постарше, помнят, наверное, 86-й год, да, Чернобыль? 86-й год. Вот. Это ужасная катастрофа и авария на Чернобыльской атомной электростанции. Была замечательная погода, вот как сегодня говорят, прелесть погода. И никто не сказал, правительство умолчало об этом. Люди пошли на 1 мая на демонстрации с детьми, все это на маевки. Вот. Так это было красиво и торжественно, абсолютно не зная о том, что произошло. Вот на самом деле в этой всей прелести огромная опасность была, смертельная опасность, потому что была повышенная доля радиации. И очень многие люди по сей день болеют, и многие умерли после этой вот аварии или этой катастрофы. Но суть заключалась в том, что скрыли, не сказали. Может быть, как-то кто-то бы спрятался, какие-то меры безопасности принимали бы. А вот эта прелесть, и я знаю, что очень многие рассказывали, что в Киеве была огромная, как обычно, такая демонстрация торжественная, потому что это майские праздники, и это было в конце апреля, и маевки и так далее, все на природе. Вот как раз вот такой хороший, яркий, солнечный день. Прелесть. Прельщать – это значит показать что-то привлекательное и спрятать губительное, спрятать то, что вызывает вот нехорошие последствия. Так вот, всегда самой трудноразличимой была и будет полуправда, или истина, разбавленная враньем, или истина, разбавленная неправдой. Это было всегда. Знаете, сатана сегодня пускает в ход самые тонкие, самые изощренные методы борьбы. И наиопаснейшей формой обольщения последнего времени как раз является попытка внедрения людей. Вы знаете, для меня это всегда очень лжеучителей. Было это очень страшным всегда, когда, особенно когда читаешь, из вас самих восстанут. То есть люди, которые были рядом, с которыми вы дружили, вот, пели, общались. Потому что легче воспринимается, когда откуда-то. И очень страшно вообще подумать, и звучит, вот мы сейчас здесь все собрались, и не дай Бог, из нас кто-то. Но суть прельщения как раз заключается в этом. Вот так сидели рядом. Вы знаете, сегодня вот лидеры этих всех движений, тот же самый Алексей Ледяев, который вот возглавляет такое движение, новое поколение, харизматическое движение. Он был баптистом, он был в Алматинской церкви, он когда-то был в молодежи и таким активным членом молодежи. Из вас самих восстанут вот эти лжеучители. Это страшно. Сегодня мы слышим вокруг, ты верующий, у тебя не должно быть проблем, ты не должен болеть, ты должен быть богатым, ты должен быть здоровым, Бог за тебя, живи, радуйся и так далее, и так далее. Красиво вроде бы все звучит. Показывается какая-то часть истины. Бог действительно сильный, мы действительно должны иметь эту радость. И к большому сожалению, очень многие поддаются вот этому прельщению. И говорят сегодня, слушайте, почему вот такие огромные харизматические церкви? И наши братья и сестры спрашивают, ну почему вот молодежь баптистская вот такая унылая, грустная, да, вот харизматы это действительно. И смотрите, сколько людей и сколько церквей, и причем таких больших церквей, вот с такими учениями. Сегодня, к сожалению, многие христиане настолько напичканы различными духовными, не знаю, суррогатами, вы этого слова тоже, наверное, не знаете. Не знаю, какие слова говорить. То есть какими-то вот такими смесями, вот, которые потеряли уже аппетит к здоровой пище. То есть настолько привыкли питаться вот всем таким, что потеряли аппетит к здоровой пище. Вы знаете, Библия говорит, что будет время последнее, когда здравого учения принимать не будут. То есть это как-то утомительно, это как-то неинтересно, это как-то уже привычно. Здравое учение принимать не будут. То есть просто не будут принимать. И я думаю, что особая бдительность, особое внимание наше должно быть направлено на это. Сегодня часто церкви наши жалуются на какое-то обмерщение, или еще одно умное слово, секуляризация есть такое. Вот, будем сразу и обучение проводить. Когда мир проникает в церковь, обмерщение церкви. Сегодня многие жалуются на распущенность молодого поколения, К сожалению, есть и старшие. Иногда смотришь вот на старших и думаешь, или были они когда-то молодыми, или вообще никогда не были. Может, сразу старшими стали. Потому что молодежь обижается. Но что они все время нас как бы там преследуют и гонят за все, и за то, и за то, и за то. Я лично считаю, что не может быть плохая молодежь. Потому что некоторые говорят, вот молодежь плохая. Да, есть тенденции, общие тенденции. В церквах, вот во всем мире общие тенденции. Действительно. Но говорить, что вот молодежь плохая. Почему? Вот потому и потому и потому. И такое впечатление, что тот, кто говорит, вообще никогда не был молодым. Много искушений, которые именно в молодости. Много прельщений, которые именно в молодости особенные. Иногда вот поиски в церквах, поиски понимания или восприятия друг друга приводят к тому, что богослужение превращается в какие-то музыкальные, драматические или комедийные шоу для того, чтобы как-то развлечь, как-то привлечь или удержать, как часто мы слышим, молодежь. Сегодня многое делается для того, чтобы, мы уже говорили об этом и на занятиях, вот кто был, для того, чтобы удовлетворить запросы неверующих. Вот когда неверующий в собрание приходит, ему должно быть удобно, ему должно быть комфортно. И в это особенно втягивается вот молодое поколение, потому что, как правило, это хор, оркестр, солисты и так далее, музыканты. Чтобы неверующий, когда пришел в собрание, ему было комфортно, ему было удобно. На самом деле, чтобы его ничто не ставило в неудобное положение. На самом деле, это тоже одно из прельщений. Это тоже полуправда или полуистина, потому что Библия не говорит об этом. И наоборот, даже иногда говорит о том, что когда неверующий придет, он всеми обличается и всеми судится, потому что речь идет гораздо о большем, чем просто удовольствие или удовлетворение наших каких-то эмоциональных нужд. И мы не можем играть и петь в угоду или в удовольствие неверующему, чтобы только он пришел, чтобы только он остался в церкви. Иногда бывает такое, что непопулярны проповеди на определенные темы. Проповеди о небе, о вечности, об аде, о грехе, о покаянии становятся непопулярными. Говорят, ну что там проповедуют, надо что-то такое интересное, новое. И перед сегодняшней молодежью тот же самый вопрос стоит. Выбирают Христа, святость, новую жизнь, или выбирают мир, карьеру, богатство и так далее. Можно много перечислять здесь. Тот же самый вопрос, что и всегда, тот же самый вопрос, что и раньше. Иногда, знаете, отразить физическое нападение легче. Я где-то читал вот пример, что даже Великая Отечественная война, когда вот с большим трудом наш народ, наша страна как-то вот справилась с Гитлером, мало того, что вот вытеснили как-то Советского Союза и потом преследовали и даже победили, ну уже как бы, как говорили, в логове фашизма, победили его в самом Берлине. С большим трудом, огромным. Но иногда физическое вот такое нападение легче отразить, чем духовно, чем идеологическое. Потому что оно проникает идеологическое, как радиация, как во время вот этой Чернобыльской катастрофы. И поэтому Писание говорит, смотрите во все глаза. То есть не просто так как-нибудь, а будьте бодры и бдительны, потому что, или берегитесь, чтобы вас кто не прельстил, потому что это может быть незаметно. И чаще всего это происходит незаметно. Идея распространяется более тонко, более изящно, более вот как инфекция, как заражение или как радиация. Сегодня личное или чувственное счастье рекламируется как выше, как верх всего, что только может быть. И вы знаете, какая проблема вот в этих идеологических нападках? Что тот, кто владеет как будто этим, он диктует всем остальным. То есть тот, у кого лучший стандарт вот этого счастья или комфорта, он диктует всем остальным. Это огромная проблема сегодня, на мой взгляд, и в церквах особенно, и я думаю, что, я не знаю, насколько у вас это ощутимо, но у нас заметно в церквах. Тот, у кого этот личный, я не знаю, как сказать, это счастье, вот, чувственное счастье от переживания лучшего какого-то комфорта, он диктует всем остальным, как должно быть. Чувственная свобода также рекламируется как высшее достижение. Но на самом деле, как раз вот эта свобода, чувственная свобода, она и является наиболее большой зависимостью. И это надо разглядеть, это надо рассмотреть. Я уже говорил неоднократно на занятиях, что все атаки, вот, которые сегодня обрушиваются на церковь, в основном сводятся к одному – заменить или подменить вот, религию богоцентризма на религию человекоцентризма. Абсолютно все вокруг нас пропитано гуманистическими идеями, в малой или в большей степени. И чтобы из религии, которая в центре которой стоит Бог, сделать религию в центре которой стоит человек. И очень часто верующие оказываются неспособными разглядеть. Очень много споров, очень много полемики и в церквах, и у верующих на эти темы. Но на самом деле... Я вот читал где-то такую фразу. Этому поколению трезвая жизнь веры уже невыносима. Ему нужна религиозная чувственность или чувственная религиозность. Этому поколению трезвая жизнь веры уже невыносима. Ему нужна религиозная чувственность или чувственная религиозность. Сегодня некоторые аналитики, вот, рассматривая или анализируя развитие общества, они характеризуют сегодняшний период как переход от слова к изображению. Знаете, сегодня вот уже намного лучше воспринимается, вот Сергей Викторович будет говорить с PowerPoint. И когда я вот вчера в Портленде тоже показывал слайды, и смотрю, так все внимательно, я даже иногда думал, слушают меня вообще или нет. Так внимательно хотят прочитать эти строчки, эти слова. Это помогает. Мы чувствуем уже в этом необходимость. И даже уже переходит к зависимости. А ведь не было этого всего никогда. Слово было главным, а я уже не говорю там первоапостольское время или первохристианское. Вот этот, они, те, кто это исследует, они говорят, мы на пути перехода от слова к изображению. Смотрите, что делает ТВ, что делает интернет сегодня. Через ТВ, телевидение людей буквально, практически приучают к преступлениям. И как бы мы ни хотели, вот усиленная пропаганда преступлений по телевидению – или, я не знаю, как у вас, но у нас вот почему-то усилились передачи по астрологии. Для меня это, ну, совсем недавно казалось это вообще невероятным, да? Вот какой канал не включишь по телевизору, вдруг сидит какая-то дама, и там рядом с ней ведущий, и они получают звонки, и она отвечает им таким, ну вот, каким-то загробным голосом, как это положено, наверное, у них. Астрология, гороскопы постоянно, ну такого не было. Ну такого не было все-таки. Если когда-то там появлялся какой-то Кашпировский, его там где-то что-то показывали, такого не было в такой степени. Вот телевидение. И я еще раз говорю, совсем недавно это казалось совершенно невероятным. Специалисты вообще считают, что переход от слова к изображению имеет на общество гораздо большее воздействие или большее влияние, чем и культурная, и сексуальная революция вместе взятые. То есть когда-то это было вот культурная революция, сексуальная революция, это было что-то такое особенное. И вот специалисты, исследуя, говорят, что вот этот переход вот от слова к изображению, на самом деле на общество повлиял или влияет гораздо больше, чем та и другая вместе взятые. Поколение, которое выросло у экранов телевизора, отличается в первую очередь, страдает с одной стороны от избытка раздражителей, и это понятно. А с другой стороны, отличается очень низким интеллектуальным уровнем. Это уже доказано исследователями, которые вот этим занимаются. И, конечно, высокой чувственностью или эмоциональностью. Одна из газет вот так пишет: «Мы находимся на пути от видеотизированного общества к идиотизированному». И где-то это, наверное, правда. Я сам замечаю, вот, ну, мы говорили вот сейчас уже о библейской школе, это было, конечно, давно, нам кажется, что это было вчера. На самом деле это было давно, и уже целое поколение молодежи за это время выросло. Но вот мы вспоминаем как какую-то особую атмосферу, особое понимание. Сегодня я замечаю даже в христианских вот учебных заведениях, я был здесь вот у вас и там на том берегу, и в колледже, и в церквах вот так с молодежью, кроме того, что вы некоторых русских слов не знаете, это естественно, потому что вы находитесь среди английского языка, и какие-то слова русские можно не знать. Есть какое-то, ну я не знаю, всеобщее отупение. Всеобщее, это не просто кто-то. И я думаю, что вот эти исследователи, которые говорят об этом и пишут вот в газетах, что мы находимся на пути от видеотизированного общества к идиотизированному. Человеку подается все, абсолютно, он не успевает. Когда вы в интернет, вы не знаете, за что хвататься, да, или с чего начать. Некоторые просиживают там сутки и ничего не успевают посмотреть, вот, или найти то, что им нужно. То же самое с телевидением, можно сказать. И вот изображение действительно оказывает влияние на душу, на чувства человека и вызывают определенные эмоции. Но Библия говорит, что как раз душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Это очень большая опасность. Я не знаю, насколько вот вы понимаете меня, но об этом надо серьезно помнить и думать. Потому что просто так, как оно идет, берегитесь, это значит помнить надо, что если вы туда сунетесь, этот поезд вас переедет, там собьет, убьет и так далее. Это не просто игрушки какие-то. Берегитесь, смотрите, будьте бдительными, будьте внимательными, надо очень внимательно за всем этим наблюдать. Есть сегодня люди, молодые люди в том числе, которые стараются больше читать, больше как-то вот развиваться. А есть те, которые просто позволяют вот этому всему течению вот, унести их вместе с собой. И вы знаете, очень и очень заметно. Одни и другие очень заметны. Читать Библию, читать литературу полезную. Даже для того же поддержания русского языка очень важно читать литературу. И вы понимаете, что это может быть очень незаметно. Очень и очень незаметно. И потом, как-то общаешься уже с людьми, и не можешь, как мы говорим, найти общего языка. Сегодня налицо вторжение различных ложных представлений из области окружающих нас мировоззрений. Они все заканчиваются на измы, ну, таких как эволюционизм, гуманизм, феминизм, экзистенциализм, выговорить вообще невозможно практически, и другие, в общем-то, измы, которые очень сильно влияют на верующих, на христиан. И в результате мы имеем, вот как у нас один политический лидер говорил, «маемо те, шо маемо», то есть мы имеем то, что имеем. И условность в библейско-этических нормах, которые мы никак не можем выяснить, какие они должны быть, или вообще пренебрежение этими даже нормами. Я думаю, что вы слышали в вопросах внебрачного сожительства, в вопросах развода вследствие, скажем там, а мне не нравится его характер, а мы не сошлись с характерами. Это не неверующие, это верующие сегодня пытаются так объяснять свои разводы. Вот. Когда распадаются браки, они пытаются говорить, а мы не сошлись характерами, или там вот какой-то разлад в семье. Ну, направление в моде и в музыке – это тоже очень большое, серьезное направление. Замена библейского душепопечительства, я имею в виду это результаты влияния вот этих мировоззрений. Замена библейского душепопечительства вследствие осознания греха, покаяния, прощения, вот таких вещей, заменяется методами гуманистической психологии. И тоже очень сложно разглядеть. Мы как-то, я уже, наверное, рассказывал, собрались с учителями воскресной школы у нас в церкви. И обсуждали там вопросы воскресной школы и коснулись вот психологии. И я с ужасом для себя выяснил, что психология-то не библейская вообще, а советская, светская и даже советская. Некоторые учителя там с родителями разговаривают путем взаимоотношений с детьми. То есть они каким-то образом... где-то чего-то начитались. Если мальчик какой-то позорит пионерскую дружину когда-то, да, вот его стыдили, ты позоришь всю пионерскую дружину. Они берут и точно так выставляют его в группе и говорят, ты позоришь всю нашу группу. И наша группа хуже тех групп. И это бывает в воскресной школе, это бывает в детском лагере, вот, ну, летнем, когда, ну, когда эти делают летние детские лагеря. И в других вот таких случаях. И еще и они мне доказывали, сестры, что так нужно, что так правильно. Так вроде бы незаметно, понимаете, вот обычное, библейское что-то или подходы какие-то потихонечку, незаметно, плавно заменяются вот этими ну, методами, я не знаю, способами из вот такой гуманистической психологии. Дальше введение различных развлекательных программ в церквах. Проповедь материального благосостояния или благополучия. Все это влияние вот этих мировоззрений, которые вокруг нас. И все это проникает в церковь по одной простой причине. Не смотрели или просмотрели, не бодрствовали и не береглись. И вот замалчивание, я уже говорил, таких основных библейских тем, как грех. Я слышал здесь в некоторых американских церквах даже... пастор не может сказать слово «грех», иначе он завтра уже не пастор. То есть он должен говорить «ошибка», он должен говорить там еще как-то, но не «грех». Это в церквах. Я думаю, такие понятия, как покаяние, крест, ученичество и очень много других, которые можно перечислить, они становятся непопулярными или они замалчиваются. Также пренебрежение... к тем, или такое пренебрежительное отношение к тем, кто таки держится слова. Знаете, это сегодня очень показательно. Я ну, так немало поездил по Америке, да и у нас наблюдал тоже. Это показательно. Как смотрят друг на друга и говорят, вот это там консервативная церковь, там у них нельзя это, вот они ну, совсем отстали. А это продвинутая церковь. Вот там все можно и так далее, и так далее. Вот. И, конечно, те, которые пренебрегают, или у них пренебрежительное отношение к тем, которые отстали, это они еще в 70-м году, тех, значит, немножко дальше там продвинули. Их называют, это кто? Это позавчерашние. То есть, если человек действительно держится позавчерашних традиций, может быть, это и так. Но если он держится Слова Божьего, то его, конечно, будут называть позавчерашним, или отсталым, или еще каким-то. Это очень характерно. Упрощенная весть о спасении, это тоже влияние различных течений, учений и мировоззрений, предлагает грешникам ложную надежду, что они могут иметь вечную жизнь, вместе с тем они могут жить, вот как им хочется, в противлении Богу. Таким образом отделяется понятие веры, и от понятия верности и приобретает ужасающие формы безнравственности. И это не где-нибудь, а это в церквах. Такие люди считают, что их поведение не имеет никакого отношения к их статусу духовному. Вот они верующие, они христиане. И вот у меня внутри все нормально. Я с Богом, у меня все внутри нормально. И это тоже, я как-то в интернете... прочитал сообщение такое, шокирующее сообщение. В Нэшвилле, штат Теннесси, там одну церковь исключили, вывели из состава конвенции, баптистскую церковь. Так, просто несколько строчек сообщения. в городе Нэшвилл, Теннесси, баптистская церковь была исключена из конвенции за то, что пастор этой церкви лесбиянка. Баптистская церковь в Нэшвилле. И так вот, когда читаешь, знаете, вот, церковь, ну, я думаю, так, исключена, как обычно, так вот. То пастор, думаешь, пастор это пастор, да? Оказывается, пасторша, да еще лесбиянка. И вот эту церковь вывели из конвенции. То есть мы живем во время, когда ужасные вот, или ужасающие отступления нравственные или безнравственность, вот, не где-нибудь, а в церквах, не где-нибудь, а среди людей, которые называют себя верующими. Христианская, современная христианская музыка, ну это, наверное, очень длинная тема и длинный вопрос. Ничто другое, наверное, не ускоряет вот такое скольжение к так называемому новому Евангелию, о котором вот апостол Павел пишет, как современная христианская музыка. Ничто, наверное. И, наверное, споров больше. Куда ни придешь, куда ни приедешь, все спрашивают, какая должна быть музыка. Везде. И всегда это делит церкви. Я уже говорил вот и на занятиях, и так в беседах, что, на мой взгляд, вот что нужно и как нужно подходить к этому. И я считаю, что нужно по Библии, вот нужно воспитывать музыкантов и певцов, как христиан, а не бороться с инструментами, жанрами и стилями. Потому что вот это действительно ошибочный путь, когда мы боремся с инструментом. Вот, ну, я уже говорил, что барабан это не христианский инструмент, и там на том берегу в одной очень консервативной церкви духовой оркестр заходит в церковь, садится там, пол церкви заняли, большой оркестр, там как грянули. Я говорю, а как же вы позволили барабану зайти в церковь? Барабан он не христианский, а духовой оркестр без барабана не духовой оркестр. И вот такая дилемма. То есть, когда мы боремся с инструментом, мы сами попадаем в ловушку. Вот. Я, конечно, понимаю, что такой стиль, как джаз или рок, может быть, вообще о нем отложить в сторону и не говорить. А все остальное может быть не говорить о стиле и о жанре. Может быть, говорить о певце и исполнителе, и воспитании его. Потому что Библия говорит о том, что исполняйтесь духом, назидая себя духовными песнопениями. И вот когда человек не исполняется духом, как у нас говорят, кол на голове ему тиши, он вас не поймет. О чем вы говорите? Вы только можете запретить ему играть или петь то или другое. Но очень часто попадаются, очень часто. Вот, ну, самые, я не знаю, консервативные певцы, вот скажем, на том берегу, там, Русовуки, например, или кто-то, вот считаются уже там самыми-самыми христианскими песнями. Вдруг на молодежной конференции Тимо встает и поет «Журавли». Слышали такую песню? Ну вот на последнем диске, по-моему, да, у них это. Но это не христианская песня. Вот, и я говорю, а как это? Да я не знал, да вот там, а потом мне показали где-то там в Ютубе, какой-то ханышка сидит там за бутылками, под гитару поет эту песню. А кто-то дописал там один куплет христианский, песня очень хорошая, назидательная и со смыслом. Так в мире их миллион таких песен, назидательных и со смыслом. В чем принцип сам? И вот мы боремся, теперь что делать? Я говорю, как, братья? Такие вот бодрствовали, просмотрели. Вот, ну, вот я говорю, ладно, я никому не скажу. Когда мы боремся со стилем, это шансон, когда мы боремся с жанром, когда мы боремся со стилем, мы сами себя загоняем в ловушку. Скрипка – это самый христианский инструмент или нет? Да. А вот моравские братья считали его дьявольским. Вы знаете, кто такие моравские братья? Нет, конечно. Ну, неважно. Хорошие были братья, вот. Хорошие были братья когда-то. Они считали дьявольской скрипку. А орган – это христианский инструмент? Христианский. А Кальвин считал его дьявольским свистком. И очень серьезно боролся. Вот. Он вообще боролся против всей музыки, естественно, в церкви. А орган особенно. И вот когда первый орган везли в Америку, его охраняли на пароходе очень сильно, потому что его хотели сбросить в океан. Вот, самый христианский инструмент. И так, ну сейчас просто нет возможности, можно было бы так по истории пройтись и посмотреть, что и как. Так вот, большего противоречия в церкви известного, я надеюсь, вам известного Джона Буньяна, известного или нет, который написал вот «Путешествие пилигрима», «Духовную войну», в его церкви было тоже разделение, разделение по вопросу пения. И те, кому нравились одни песни, они приходили раньше в церковь, а те, которым нравились другие, они приходили позже, вот, и пели, соответственно, одни там псалмы, другие гимны, в то время было так. И многое-многое другое. И я думаю, что и сегодня вот, и церкви иногда делятся по вопросу музыки. Мы уже говорили о церкви Рика Уоррена, который откровенно вот, в своей книге «Целеустремленная церковь» пишет: мы выбрали рок-музыку, потому что она нравится большинству в нашей округе, да, вот там, где они живут. Большинству людей нравится такая музыка. И он говорит: конечно, мы потеряли несколько сот людей, но мы приобрели тысячи людей. Поэтому эта церковь очень огромная по количеству. Вот. И многое-многое другое. Сегодня это делит невозможность привлечь людей устаревшей музыкой. Вот сегодня можно услышать. Мы слышим иногда: слушайте, надо что-то делать, надо что-то менять, надо менять стиль, чтобы убрать этот дискомфорт неверующего. Невозможно привлечь людей устарелой церковной музыкой. И сегодня я уже говорил об этом в воскресной школе той же. Мне говорят: ну, дети не могут такую песню. Я говорю: почему вы не поете в воскресной школе псалмы общего пения? А дети не могут их спеть. Я говорю: это вы расскажете уже не мне только. Потому что ту песню, которую вы их учите, я не спою. Хотя я не считал себя уже таким вот в этом забитым, чтобы ни за кем-то не спеть. А там есть такие песни, песенки у детей: буду ходить ха-ха, петь ля-ля, там еще там такие вот. И сама мелодия закрученная до такой степени, и так быстро, я не знаю, как те дети выговаривают. А то, что они спокойно и свободно споют: от греха я спасен, Божий мир водворен, сердцем верую я в Иисуса. Это вот не детская песня. А потом эти дети становятся не детьми, и они не понимают ничего. Что происходит в церкви? Что поют в церкви? Они часто бывают, что воскресная школа во время богослужения. Они вообще не понимают, что происходит. И потом они не хотят идти в церковь. Они привыкли к воскресной школе с этими песенками. И потом получается, что мы сами это делаем. Музыка – это очень серьезная вещь, очень серьезный вопрос. Трагедия компромисса заключается в том, что когда вы изменяете что-то одно, постепенно меняется что-то другое. Говорят: давайте только в музыке что-то сделаем, а все остальное оставим. И когда вы чуть-чуть что-то вот такое делаете, то постепенно приводит к изменению и в других областях. Один известный рок-музыкант так говорит: цель нашей музыки — разобщить детей с их родителями. То есть он говорит прямо и откровенно об этом. Цель нашей музыки — разобщить детей с их родителями. Вывести молодежь из того мира, который связывает их с предыдущим поколением. И это очень важно, и это очень серьезно. Я думаю, что вот даже несколько вот таких влияний мировоззрений на церковь, на христиан, которые я подчеркнул, может быть, пока достаточно. Я думаю, что Сергей Викторович все поправит еще, и у нас будет еще общение после обеда. Поэтому, наверное, первую часть мы закончим. Спасибо.